говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Черногория, судя по предварительным итогам референдума, станет независимым государством. В центре Петербурга избит гражданин Эквадора. Нападение, о котором стало известно только сегодня, произошло в минувшие выходные. Эквадорец госпитализирован. В Петербурге задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к убийству сенегальского студента и других преступлениях на национальной почве, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Резунков.
В течение последних 3 дней в Петербурге задержаны 5 молодых людей. 2 студента, рабочий, охранник и безработный. Все 84-го года рождения. В ходе обысков у них была обнаружена литература экстремистского толка и взрывчатые вещества. Все они имеют на теле наколки нацистского характера. В ходе следствия выяснилось, что эти молодые люди не только причастны к убийству сенегальского студента Самбы Ламбсара, но и к совершению еще целого ряда подобных преступлений. Поэтому задержанным в самое в ближайшее время, как ожидается, будут предъявлены обвинения не только в совершении тяжких преступлений по мотивам национальной розни, но и обвинения по 209 статье Уголовного кодекса, подразумевающие наказание за бандитизм. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников, хранении оружия и других преступлениях. Выступая с последним словом, подсудимый извинился перед родственниками погибших. В минувшую среду суд приговорил к длительным срокам 2 других участников нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли почти 150 человек. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. Ранения получили также 2 военных и милиционер. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Сотрудники Шалинского райотдела милиции Чечни совместно с военнослужащими 42-й дивизии Министерства обороны России в частном доме на улице Восточная города Шали заблокировали полевого командира Увайса Тисаева. На предложение военных сдаться без боя Тисаев открыл огонь из автомата и завязалась перестрелка, длившаяся более 40 минут. В ходе этой перестрелки тяжело ранены и госпитализированы 2 офицера и чеченский милиционер. Получивший более 10 пулевых ранений Увайс Тисаев доставлен в Шалинскую районную больницу, где под охраной военных ему оказывается медицинская помощь. А в соседнем Веденском районе Чечни утром в понедельник подорвались на взрывном устройстве неустановленного образца и получили ранения 2 сотрудника Центральной комендатуры республики. Мина была заложена на окраине населенного пункта Эшелхатон. Состояние пострадавших врачами оценивается как удовлетворительное. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
В Черногории за независимость проголосовали по предварительным данным Национальной избирательной комиссии 55,4% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. Все подробности на эту тему сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.
Мы обсудили нашу политику в отношении Тегерана. Нельзя допустить, чтобы Иран обзавелся собственными ядерными вооружениями. Мы требуем, чтобы Иран подчинился требованиям договора о нераспространении ядерного оружия и выполнил указания Международного агентства по атомной энергии.
Сказала Ангела Меркель. Ожидается, что на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао она призовет Пекин принять более активное участие в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. 2 постоянных члена Совета Безопасности ООН, Китай и Россия, не дают согласия на введение санкций против Тегерана, если он продолжит ядерные разработки. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. На пресс-конференции с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики Блэр, в частности, сказал:
«Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы. Но это новое начало, и мы хотим того же, что и вы, чтобы Ирак и иракский народ взяли собственную судьбу в свои руки и сами написали следующую главу своей истории».
Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. В Кемеровской области сегодня утром при обвале кровли в шахте Ворошиловская погибли два горняка. Спасатели обнаружили их тела, разбирая завалы. В момент аварии в забое находились 17 человек. 15 были выведены на поверхность. В Приморье продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста против нововведений при оформлении иномарок на таможне. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Колонна автомобилей с зажженными фарами отправилась в полдень в центр Владивостока. Участники акции протестуют против введения сертификата соответствия стандарту Евро-2. Этот документ должен подтвердить соответствие автомобиля экологическим требованиям. Он вступил в силу в начале мая. И теперь его необходимо предъявлять при ввозе каждой подержанной иномарки в Россию. Для дальневосточных автодилеров это требование невыполнимо. За Уралом нет ни одного органа, полномочного выдавать этот документ. А каждый раз ездить за сертификатом в Первопрестольную очень дорого. Пока таможенники оформляют машины в прежнем режиме, однако в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы предотвратить неизбежный коллапс на границе, автодилеры и организовали акцию, пока предупредительную. В ходе акции были собраны подписи под обращением к полпреду президента Камилю Исхакову с требованием не допустить очередной беспредел на таможне. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги референдума в Черногории. Трагедия в общежитии ВДВ в Подмосковье. Литовский взгляд на семейные ценности. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Черногории подведены предварительные результаты референдума о независимости, который проводился в воскресенье. Судя по всему, сторонники выхода из Союза Сербии победили с крайне незначительным отрывом. Сейчас в прямом эфире из Белграда наш корреспондент Айя Куге. Айя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Айя, какие последние цифры и результаты референдума и явки избирателей?
Согласно первым данным Республиканской избирательной комиссии, за независимость проголосовали 55,4% вышедших на голосование граждан. Но не подсчитаны еще все избирательные листочки, хотя специалисты утверждают, что окончательные итоги уже не могут существенно отличаться от этих предварительных. Однако Черногория маленькая, там всего лишь 480 тысяч граждан, имеющих право голоса, и эти 0,4%, которые стали решающими, около 2000 голосов. Напомню, что согласно условиям Евросоюза, Черногория может провозгласить независимость в случае, если «за» высказались более 55% вышедших на плебисцит граждан. Что еще касается цифр, нужно отметить и то, что активность избирателей Черногории была огромной. Проголосовали их более 86%. Полагают, что голосовать пришли почти все, кто был в состоянии, а 10% черногорцев просто физически не смогли это сделать, так как, вероятно, не находились в Черногории.
Ну, а какова была реакция официальных лиц в самой Черногории? Насколько я помню, еще до официальных данных президент Джуканович уже объявил о победе.
Да, именно так. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович, он главный инициатор провозглашения черногорской независимости, на публике появился 5 часов спустя окончания референдума и поздравил граждан Черногории с собственным государством, но он поздравил и Сербию с связи с, как он выразился, приобретением своей независимости. Напомним, что расставаться нужно демократическим путем. Чуканович призвал сторонников за и против независимости теперь добиться примирения, чтобы была сохранена стабильность в новой стране. А президент Черногории Филип Вуянович сообщил, что первым шагом Подгорицы будет вступление контакта с Брюсселем и с Белградом. А лидер блока, выступающего за вставание Черногории Союза Сербии, Предрак Булатович, минувшей ночью выглядел очень бледным. Он озабоченно призвал всех граждан спокойно подождать официальные окончательные итоги и заявил, что пока не будет подсчитан и последний листочек для голосования, нельзя делать никакие выводы.
Вполне предсказуемая реакция. Извините, я, конечно, оговорился, Мило Джуканович, премьер-министр Черногории. А что говорят в Сербии? Какова там реакция?
Любопытно, что в Сербии официальной реакции нет. Официальный Белград исход референдума Черногории, очевидно, чувствует как тяжелый удар, и поэтому никто из сербского руководства пока до начала нашей передачи не выступил с заявлением. Сообщается лишь, что президент Сербии Борис Тадич даст свою оценку происшедшего, когда будут известны официальные и окончательные результаты плебисцита. В Белграде с коротким заявлением выступил лишь министр иностранных дел Вук Драшкович, сказав, что нужно поздравить Черногорию, а Сербия теперь должна начинать заниматься собой.
Спасибо, Айя. Это была в прямом эфире из Белграда наш корреспондент Айя Куги. А мы продолжим тему. Черногория – последняя, помимо государства, образующего ядра бывшей Югославской Федерации Сербии, республика, которая приняла решение о провозглашении независимости. Таким образом, формально завершился или завершается распад Югославии, страны, созданной по итогам Первой мировой войны. В беседе с моим коллегой Андреем Шаром московский балканист Сергей Романенко, автор нескольких монография «Новейшая история Югославии», рассуждает о том, к каким изменениям в регионе может привести провозглашение независимости Черногории.
Во-первых, это, конечно, зависит от внутриполитической ситуации в самой Черногории, насколько удастся руководству, в этом случае, конечно, у руководства останется Мило Джуканович, наладить контакты с албанским меньшинством и, видимо, решить проблему мусульманского населения Санджака, которое тоже выдвигает требования самоопределения. Затем второй вопрос, конечно, как удастся наладить отношения с Сербией. Насколько я понимаю, политический класс Сербии находится в большой растерянности, и не только по отношению к событиям в Черногории, но и по событиям вот на этом оставшемся постюгославском пространстве в целом. Могут быть какие-то последствия и для переговоров по Косово, но мне кажется, что на позициях обеих сторон это не скажет.
Королевство Югославское было создано в 1918 году по итогам Первой мировой войны.
Это будет конец целой эпохи на Балканах, которая связана с существованием общего государства южных славян, то есть Югославии, будь то первая, вторая или третья. Дело в том, что в нынешней ситуации стало очевидным, что процесс национального самоопределения противоречит славянской идее и практике создания вот этих многонациональных, даже федеративных славянских государств. В данном случае близость славянских народов, она не только не играет роли сплачивающего фактора, но наоборот, скорее отдаляет родственные народы.
Индепендистское руководство Черногории заявляет о том, что независимое государство легче интегрируется в систему европейских политико-экономических связей. А как вы считаете, означает ли получение перспективной независимости Черногории облегчение вариант вступления в Европейский Союз Черногории или приближения к этой организации?
Ну, в какой-то степени, может быть, действительно это и будет облегченный вариант, потому что отныне Подгорица не будет связана с сербскими проблемами, то есть Косово, и с выдачей военных и политиков, обвиняемых в военных преступлениях. С другой стороны, совершенно очевидно, что черногорская экономика и черногорское общество не находятся на том уровне, который отвечает требованиям, предъявляемым не только к членам, но и кандидатам в члены Евросоюз. Поэтому это решение будет во многом политическое, но дело в том, что у Евросоюза, несмотря вот на то, о чем я говорил, нет другого выхода, потому что, собственно, он отвечает за политическую и военную стабильность в регионе. Так или иначе, и Сербия, и Черногория, Босния и Герцеговина, они рано или поздно будут членами этой организации, и, вероятно, НАТО тоже.
Какую стратегию может выбрать Европейский Союз? Для каждого из таких государств будет определен свой график ассоциации с Европейским Союзом. Либо речь пойдет о том, что все-таки их всех упакуют в одну группу, и все государства будут вступать вместе, и Босния и Герцеговина, и Черногория с Сербия?
Как показывает опыт, довольно трудно вот эти постягославские государства и соседние с ними государства упаковать в один пакет. Тем более, что в случае Сербии существует проблема выдачи людей, обвиняемых в военных преступлениях, и неизвестно, как и когда она будет решена. Поэтому я думаю, что, наверное, перспективнее все-таки вести переговоры отдельно с каждым государством, но затем, если получится, конечно, объединить там два или три, или, может быть, даже все государства, это было бы, наверное, самым лучшим вариантом для Евросоюза.
В какой степени потеря Черногорского побережья чувствительна для экономики Сербии?
Вы знаете, ну это ведь зависит от, собственно говоря, той политики, которую поведет Сербия, потому что, да, конечно, стремление иметь выход к морю было издавна, с середины 19 века, стремлением сербского княжества, затем различных вариантов сербской государственности. Но ведь, собственно говоря, предоставление независимости Черногории не означает, что граница становится каким-то непреодолимым барьером. Если будут установлены нормальные политические, экономические и прочие отношения, тем более, если это произойдет в рамках Евросоюза, то никаких препятствий к выходу к морю для сербской экономики, в общем-то, не будет.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с московским балканистом Сергеем Романенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, важнейшая международная, скажем так, европейская новость, которую мы только что обсуждали несколько минут назад, это итоги референдума в Черногории. Напомню, более 55% избирателей проголосовали за выход из Союза с Сербией. Подробнее об итогах референдума в Черногории в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. И, как всегда, в этом часе информационной программы «Время свободы» обзор европейских газет. Сегодня с ним в нашу студию пришел мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и что же сегодня пишут?
Ну, чувствуется приближение лета. Все больше удельный вес публикаций на развлекательные темы, светской хроники. Например, британская «Гардиан» и другие британские газеты немало места уделяют сегодня уроженке Саутгемптона Ди Кефри, первой женщине в одиночку, совершившей кругосветное плавание, причем по необычному маршруту. Вчера оно завершилось у побережья Корнуолла. Лондонская «Таймс» и «Файнэншл Таймс» пишут о предстоящем в июне пекинском аукционе, на котором будет выставлен на продажу портрет Мао Цзэдуна, кисти художника Джана Джинши. Организаторы аукциона надеются, что картина может быть продана за $1.5 миллиона. Дело в том, что именно эта картина взята за основу гигантского изображения Мао на площади Тяньаньмэнь. Ну, именно за основу, как вот человек, побывавший в Пекине, поясню, что Мао на площади улучшен. У него на подбородке удалена бородавка, которая есть на картине Джана.
Это было все во времена до фотошопа еще появления.
Да, да. И улучшение заметно вообще. Вообще, эта картина, надо сказать, что служила более 30 лет шаблоном для всех изображений Мао, и китайцы, как пишет Financial Times, теперь опасаются, что картину может купить иностранец, и уже раздаются голоса с требованием к Национальному музею, я цитирую, приобрести портрет председателя Мао, как кисти Джана, которые имеют особое значение для страны. Вообще же, как пишет газета британских деловых кругов, цены на китайское искусство в последнее время на мировом рынке подскочили. И даже в самом Китае появилось немало богатых людей, готовых вкладывать в него деньги. Но вот к таким же развлекательным сегодняшним публикациям можно отнести заметку в уже упомянутый «Таймс» о музыкальных предпочтениях принца Уэльского и его спорах на эту тему с сыновьями. Ему нравится Леонард Коэн, а им, по его словам, «дзы-дзы-дзы».
А Чарльз, принц Чарльз имеет в виду рэп или электронную музыку, там не поясняют?
Механическую, которая ему очень не нравится, и они борются, как говорится в заметке, часто за пульт управления телевизором с сыновьями.
У них один телевизор на всех.
Это не ясно. Ну, а в рамках вот таких традиционно развлекательных тем часто обсуждаются серьезные политические сюжеты. Например, германская печать, обращаясь к теме предстоящего чемпионата мира по футболу, все чаще пишет о расизме. Вот и сегодня в берлинской Tageszeitung статья «Время познакомиться с нацистами». Это намек на лозунг чемпионата «Время заводить друзей». Газета отмечает, что неонацисты планируют провести митинг в Лейпциге во время матча Иран-Ангола, чтобы, цитирую, продемонстрировать солидарность с Махмудом Ахмадиджадом, то есть президентом Ирана, отрицающим существование Холокоста. Статья во Франкфуртер Рундшау под заголовком «Позор» призывает к открытой дискуссии на тему правого экстремизма в Германии. А Берлинер Цайтунг пишет, что власти Берлина должны информировать гостей чемпионата, каких районов им следует избегать. Конечно, от этого, пишет газета, может пострадать имидж города, но нападение неонацистов на футбольных болельщиков может нанести еще больший ущерб Берлину. Или вот еще. В Чехии оппозиционный политик, советник президента Мирослав Мацак затеял потасовку с министром здравоохранения страны Давидом Ратом. Внешний, как считает чешская пресса, повод, Рат нелестно отозвался о Мацаке и его жене. Но и Млада фронта ДНС, и Право пишут, что это лишь часть правды, и подозревают за этим мордобоем тонкую политическую игру и причастность к нему самого президента Вацлава Клауса.
Ну, интриги просто флорентийские, а страсти, как раньше в Российской Думе. Да. А, кстати, что пишут о России?
Ну, там все серьезно. Наиболее интересный, на мой взгляд, в Independent. Статья о том, что Россия стала председателем Совета Европы. Заголовок. Россия становится неожиданным защитником прав человека. А рядом приписка. Методами сильной руки.
Действительно, очень серьезно. Спасибо, Владимир. Это был обзор свежих европейских газет в прямом эфире. Мой коллега Владимир Тольц. А сейчас мы поговорим о трагическом происшествии в общежитии ВДВ в Подмосковье. Сгорело это здание в Щелковском районе, в котором жили 38 военных и 16 членов их семей. О том, что же там произошло, о количестве жертв и о начавшемся расследовании, наш корреспондент Вера Володина.
Пока о причине пожара пресс-службы МЧС и прокуратуры сообщают, как о данных предварительных, что возгорание произошло в одной из комнат общежития, где проживал офицер. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, эвакуированные здания офицеры и их семьи, это 40 человек, пока расположились в других помещениях этой воинской части. Замкомандира по воспитательной работе Александр Гулевич.
Огонь начался внутри, предположительно, в одной из комнат. Учитывая, что постройка деревянная, он разросся очень быстро и охватил коридор.
Пожар распространился очень быстро. Это одноэтажное кирпичное здание с деревянными перегородками. Проживавшие в общежитии пытались эвакуировать всех женщин и детей, но эти меры, как и собственные попытки офицеров потушить огонь, результаты не принесли. Обрушилась кровля, общежитие сгорело полностью. Сотрудник управления информации МЧС России Юлия Стадникова сообщила об обстоятельствах тушения пожара.
Сегодня ночью в 0:50 Москвы поступил сигнал о пожаре в одноэтажном здании общежития офицеров ВДВ Минобороны. На место пожара выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России. В 1:33 ночи была объявлена локализация пожара, а в 2:05 его полная ликвидация.
Следственная группа состоит из специалистов военной прокуратуры. На месте ЧП представители МЧС и войск ВДВ, в частности генерал-полковник Александр Кумаков, руководит мероприятиями по медицинской и психологической реабилитации пострадавших.
По получению сигнала о происшествии, о пожаре, немедленно сюда выехала следственная группа, приступила к неотложным следственным действиям.
Для установления окончательных причин пожара проводится пожарно-техническая экспертиза. Тела погибших были обнаружены в ходе разбора завалов сотрудниками пожарной охраны. Один офицер пока считается пропавшим без известий в штабе ВДВ сообщают, что, возможно, он находится под завалами обрушившегося здания. В числе 7 обнаруженных погибших 1 офицер, 4 женщины и 2 ребенка. Есть раненые из числа офицеров, тушивших пожар и занимавшихся эвакуацией детей и женщин. Офицеры получили травмы различной степени тяжести, им оказана была помощь в местном медпункте, и 2 из них были госпитализированы. Всем семьям офицеров сгоревшего общежития в течение 1-2 дней будут предоставлены квартиры в Балашихе и в поселке Медвежьи озера из резервного фонда Минобороны. Об этом уже заявил начальник службы расквартирования и обустройства военного ведомства генерал-полковник Анатолий Гребенюк. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит региональная петербургская тема, хотя тема, конечно, международная на самом-то деле. В Петербурге в Европейском университете завершилось мероприятие под названием «Некрополь ГУЛАГа». Эксперты из Польши, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Казахстана обсуждали проблему и актуальность памяти о жертвах коммунистических репрессий на территории бывшего СССР и в странах Восточной Европы. До сих пор места многих массовых захоронений неизвестно, а у известных нет статуса мемориальных кладбищ. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с организатором встречи, директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге.
Ирина, расскажите о проекте «Некрополь ГУЛАГа».
Мы под «Некрополем ГУЛАГа» понимаем все кладбища, связанные с жертвами советского террора. И эта проблема сегодня стоит очень остро. И остро она стоит, потому что далеко не все эти места известны, далеко не все найдены и зафиксированы. Но самое страшное то, что большая часть этих мест не имеет официального статуса, то есть статус, который бы обеспечил сохранность и память об этих местах. И даже те места массовых захоронений, которые были найдены в конце 80-х, в начале 90-х, сегодня находятся в угрожаемом состоянии потери, вторичной потери памяти об этих местах. Это и процессы, естественные процессы зарастания в удаленных местах, это и забывание местными жителями, что здесь происходило, что было найдено. Но самое главное – это отсутствие общего учета этих мест. Дело в том, что государственная программа ни на каком уровне не направлена на даже составление единого реестра. Вот именно с этого единого реестра мест захоронений мы и начали в 2004 году. Сегодня на территории России мы знаем чуть больше 800 точек некрополя ГУЛАГа. Но это проблема не только России, это проблема всех стран, которых коснулся советский террор. Естественно, большая часть этих могил, могил, в которых лежат люди разных национальностей, граждане разных государств, люди разных конфессий, это общие могилы, это общая память. И поэтому мы считаем, что эти усилия должны быть соединены. В разных странах, в Польше, в Латвии, в Литве, в Эстонии, на Украине, есть либо государственная программа, которая занимается учетом этих мест, либо инициативные общественные группы, которые это занимают. Но эта информация разрознена. И для нас сейчас, для нас всех, крайне важно начать с того, чтобы наладить обмен и создание единого общего реестра.
Как власти относятся к вашей деятельности? Испытываете ли вы давление с их стороны?
Когда мы говорим о деятельности мемориала и о формах взаимоотношения с современной властью, для нас важно несколько аспектов. Во-первых, это отсутствие какого бы то ни было участия власти в проблемах, которыми занимается мемориал. И в этой области для нас крайне важно игнорирование этой темы, игнорирование темы диалога о прошлом, категорическое устранение разных органов власти из темы поиска захоронений и фактическое неучастие в увековечивание памяти жертв политических репрессий. Почему я так говорю аккуратно фактически? Потому что в разных городах в разных областях. Местная власть, безусловно, принимает какое-то участие и в днях памяти жертв политических репрессий, и в установке каких-то памятников. Я имею в виду общую ситуацию. И она накладывается на позицию репрессивных органов, наследников репрессивных органов, по сокрытию мест массовых расстрелов и захоронений. Эти места всегда были областью самой главной, самой тщательно охраняемой тайны. И сегодня на запросы в региональные управления ФСБ мы всегда получаем один и тот же ответ. Сведения о местах массовых расстрелов и захоронений мы не имеем.
Спасибо. Мы беседовали с директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа Ольги Романовой «Вопрос рублем». И речь действительно пойдет о рубле. Обсуждаться будут сильные и слабые стороны так называемого «сильного рубля». Повтор завтра в 4 утра. Напомню, в 7 вечера по Москве после новостей программа Ольги Романовой «Вопрос рублем». Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Литвы, а также мы поговорим о юбилее 150 лет Третьяковской галереи. Ну а политические новости этого часа и сегодняшнего дня в сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них двое детей. Один офицер числится пропавшим без вести. Несколько человек пострадали. Участник нападения на Буденновск Нурмугамед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников и других преступлениях. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в перестрелке пострадали также двое военных и милиционер. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца, избит гражданин Эквадора. Нападение, о котором стало известно только сегодня, произошло в минувшие выходные. В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным избирательной комиссии, более 55% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы высказать поддержку новому иракскому кабинету. Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Литературное чтение. Запрещенная в Советском Союзе книга художника-карикатуриста Вячеслава Сысоева «Ходите тихо, говорите тихо». Читает Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Иосиф всем знакомым давал клички. Были у него девушки. Приська, он утверждал, что она похожа на Элвиса Пресли. Ягоза, белая вошь, биссектриса. Иосиф – настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Иосиф очень удобно живет в самом центре Москвы. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него ночная жизнь. Часов до 3 ночи он крутит приемник, пытаясь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Оси гостей в рваной белой ночной рубахе. Он красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин. Вечер. Мы уходим гулять. Если повстречается подходящая девушка, пробуем познакомиться. Новое знакомство нам не нужно. Тем более, что на Иосифе пальто за 3 рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа. Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков, и отворачиваются. Но Ося не обижается. Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины, но его они не интересуют. Ну вот, ага, вот то, что нужно. Около музея революции идет? Нет, описать это невозможно. Сзади эта девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском. Пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за 50. Она вся раскрашена. А улыбка и ужимки, как у смущающейся Примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию. Ося очень быстро находит контакт с девушкой. Они скидываются и покупают большую бутылку белого крепкого. Заходят в парадное, выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется. Опять сюда пришли. Сейчас милицию позову. Упорхнула спугнутая парочка. Чу, слышны громкие шаги. Хозяйские, уверенные. Это милицейский патруль. Вот парадное и проходное. И Ося скрывается в нем с девушкой.
Книга «Ходите тихо, говорите тихо» Вячеслава Сысоева. Читал Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Одна из любопытных новостей последних дней не политическая, а экономическая, научная. Собственно говоря, это даже не новость, а гипотеза. Некоторые экономисты и социологи считают, что сетевые, знаменитые сетевые универмаги Walmart способствуют росту бедности. Об этом и о других научных новостях Александр Сергеев.
Огромный блок океанической земной коры обнаружили в глубине Земли сейсмологи из Университета Калифорнии в Санта-Крузе. Это кусок тектонической плиты, который 50 миллионов лет назад стал тонуть в вязком веществе земной мантии. Сейчас он находится на глубине 2900 километров под Центральной Америкой. Выявить его удалось по преломлению сейсмических волн от землетрясений. Данные показывают, что тонущая тектоническая плита почти на 700 градусов холоднее окружающей мантии. Она увлекает за собой окружающее вещество со скоростью несколько сантиметров в год. Это открытие замечательно иллюстрирует, как происходит циркуляция вещества в земной мантии. Отделение человека от обезьяны происходило значительно более сложным образом, чем принято считать. Американские генетики из Гарвардского университета обнаружили, что разные участки генома человека и шимпанзе обособились в разное время. Разделение видов началось примерно 5-6 миллионов лет назад. Однако еще на протяжении 4 миллионов лет между видами периодически происходило скрещивание. Окончательно разделение завершилось чуть более миллиона лет назад. На это указывает высокая степень сходства половых X-хромосом в геноме человека и обезьяны. Древний Египет вел весьма гибкую колониальную политику. Об этом говорят захоронения, найденные у третьих нильских порогов. В середине второго тысячелетия до нашей эры Египет контролировал отсюда провинцию Нубия. Сравнение черепов из особо выделенных могил показывает, что высокое положение в обществе занимали здесь не только египтяне, но и представители местных народов. Египетские захоронения пирамиды соседствуют с могилами местных вождей, в которых тело помещали в позе плода. Все это говорит о том, что египтяне управляли подчиненной территории совместно с нубийскими лидерами. Сетевые универмаги Walmart приводят к росту бедности, утверждают социологи из Пенсильванского университета. В тех округах Соединенных Штатов, где последние 10 лет активно расширялись сети Walmart, вдвое быстрее, чем в других, росло число получателей продуктовых посылок с гуманитарной помощью. Хотя большие универмаги создают много рабочих мест, зарплата в них не позволяет работникам вырваться из бедности. В то же время универмаги разоряют небольшие семейные магазины, а вместе с ними разрушаются социальные связи, которые прежде объединяли местных оптовиков, перевозчиков, бухгалтеров, юристов. По оценкам ученых, за последние 10 лет развитие сетевых универмагов Walmart вывело за черту бедности около 20 тысяч семей.
Александр Сергеев, новости науки.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит культурная тема. Третьяковская галерея отмечает сегодня 150 лет. О юбилейных мероприятиях, об истории, современности галереи, самой знаменитой галереи русского искусства в стране, наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Свой юбилей Третьяковская галерея отмечает не в 2-3 дня, а в течение целого года, организовав множество громких проектов, среди которых Музей мира поздравляют Третьяковскую галерею, шедевры из музея Арсе привезли в рамках этой программы, и Музей России поздравляют Третьяковскую галерею. В последнем случае речь идет не только о выставках, но и об отдельных знаковых картинах, которые на время заняли место в постоянной экспозиции, сообщает заместитель генерального директора галереи Лидия Иовлева.
Например, Эрмитаж нам дал две работы, изображающие Петра и Екатерину. Они будут вставлены в экспозицию, которая посвящена Петровской эпохе. Кроме того, Русский музей нам предоставил 6 шедевров. Достаточно назвать Левицкого, портрет Смольнянки Нелидовой. Затем такие шедевры, как большая картина Шишкина «Корабельная роща» или «Большие запорожцы». У нас есть вариант эскиз, а там большая картина, работу Куинджи «Радуга». И главный, может быть, шедевр, который первый раз приехал в Москву, это портрет княгини Орловой работы Серова.
В общем, традиционное классическое искусство, направление которому и отдавал предпочтение Павел Третьяков. Замечу, в отличие от всех ближайших дней, сегодня никаких новых выставок открывать не станут. В память о православных купцах и меценатах Третьяковых в храме святого Николая в Толмачах состоится торжественный молебен. Принесут венки на Новодевичье кладбище, где они похоронены, а в час дня знаменитый японский дизайнер Тицунори Кавана вместе со студентами Высшей школы ландшафтного дизайна Московского архитектурного института перед центральными воротами галереи начнет создавать по всем правилам искусства икебаны объемно-пространственную композицию.
Репортаж Лили Пальвелевой. Нашу программу продолжит тема молодежных группировок. Сейчас, как и в конце 80-х годов, в центре внимания политиков, социологов и милиционеров эти молодежные группировки. О подзабытой ныне молодежной группировке «Люберов». Очередной выпуск рубрики «Русский политический интернет», который подготовил Александр Гостев.
История молодежного движения «Люберов» в 80-е годы прошлого века, известного на весь Советский Союз, показательно укладывается в хронологические рамки десятилетия, знаменовавшегося глубочайшими социальными потрясениями. Этой ушедшей в прошлое субкультуре посвящен опубликованный сегодня на интернет-сайте Polit.ru материал Дмитрия Громова, продолжающий цикл майских публикаций Polit.ru о нынешних и прошлых российских неформальных сообществах.
Первая половина 80-х годов была временем кризиса социалистической системы. Одной из составляющих кризиса было разрушение коммунистической идеологии, как следствие активизация групп, придерживающихся идеологии, отличных от коммунистической. Определенный слой люберецкой молодежи начал расценивать свои поездки как специфическую борьбу за идею, которая фактически сводилась к борьбе с той молодежью, которая позорит советский образ жизни. С декабря 86 по февраль 87 года люберам были посвящены 3 крупных публикации в «Комсомольской правде», «Огоньки» и «Собеседники». Именно данные статьи вывели субкультуру на новый уровень. Прежде это были всего лишь молодежные группы, объединенные общей деятельностью и символикой. Но с зимы 86-87 годов «Любера» стали официально признанным неформальным движением, сканонизированным через прессу самоназванием, униформой, специфичной деятельностью.
После 1988 года движение «Люберов» довольно быстро сошло на нет. Однако на этом история субкультуры не закончилась. Интенсивные социальные изменения в обществе создали культурно-историческую ситуацию, при которой психологические качества и навыки, выработанные в ходе люберской деятельности, неожиданно оказались востребованными и социально ценными.
На тот момент Советский Союз, развивая рыночные отношения, постепенно входил в эпоху дикого капитализма. Вместе с появлением свободного бизнеса возникли новые криминальные профессии, прежде всего рэкет. Вот тут и оказалось, что навыки, полученные в уличных молодежных группировках люберского типа, прекрасно подходят для работы бандитов и рэкетиров. Мы просили наших информантов подсчитать, сколько их товарищей, бывших люберов, не дожили до наших дней. Была названа доля потери от 25 до 75%. В качестве основной причины гибели называли криминальные столкновения.
Почему воспоминания о люберах сегодня вновь обрели актуальность? Вот как объясняет выбор темы главный редактор интернет-сайта Polit.ru Виталий Лейбин.
Нам представляется, что сейчас, похоже, происходит вторая волна уличной самоорганизации городской молодежи, но у которой будет совсем другая судьба. Кажется, уличные группировки 80-х годов со всей удалью и спецификой были, кажется, целиком инкорпорированы в ту атмосферу, которая возникла в России в 90-х. Во многом, как организационная структура, не то чтобы все эти люди, но как организация, во многом обеспечили взлет так называемого рэкета и стали материалом для организованной преступности. Интересно, что кипение уличное возникает снова на том же социальном материале больших городских кварталов и социального разлома, и отсутствия идеологической и всякой другой этической, поведенческой нормы. То возникают группы, которые уже не будут инкорпорированы таким образом. Потому что вот эта масса, которая была скачана бизнесом диким, она уже не будет востребована таким образом. Есть опасения, что такого рода активность будет привлечена сферой политики. И тем более важно посмотреть, какова динамика, какова культура такого рода сообщества.
Мнение Виталия Лейбина, главного редактора интернет-сайта Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них двое детей. Участник нападения на Буденновск Нур Мухаммед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца, избит гражданин Эквадора. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, к концу 2006 года превысит 2 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это более 74 миллиардов долларов. Сейчас, согласно официальным данным, объем стабилизационного фонда России составляет 1,8 триллиона рублей. Александр Жуков также сказал, что правительство страны рассматривает вопрос о создании фонда будущих поколений, в который может быть направлено не более 10% объема стабилизационного фонда. Существующие у России финансовые резервы, по словам вице-премьера, позволяют сбалансировать государственный бюджет даже при снижении цены на нефть до 27 долларов за баррель.
Расходы бюджета рассчитаны из цены 27 долларов за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится, более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличится до нового рекордного уровня $199.80 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 7,1% больше ставки, действующей с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Россия имеет шансы присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2006 года, однако более реальным сроком является 2007 год, заявил агентству Bloomberg министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас основным препятствием на пути к вступлению страны в ВТО является противоречие с Соединенными Штатами по ряду вопросов, ключевым из которых является проблема доступа на российский рынок финансовых услуг. Однако Герман Греф назвал конструктивным диалог, который сегодня Россия ведет с США на эту тему. Говорит руководитель российской делегации на переговорах с ВТО, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать на деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Вместе с тем мы предложили нашим американским коллегам улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца, то есть не полное открытие рынка, а в рамках определенной квоты.
Центральный банк России в 2005 году провел проверку примерно 780 кредитных организаций и их филиалов, причем не менее чем 90% случаев банкам возникали вопросы, связанные с проблемами противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила сегодня представитель Центрального банка Елена Ищенко. Ранее председатель Банка России Сергей Игнатьев говорил о том, что по результатам этих проверок в отношении 14 банков были приняты решения об отзыве лицензии.
Одна из наших задач – это противодействие проведению банками операций сомнительного характера, когда заявленная цель или декларируемая цель той или иной операции не соответствует действительности. Такие операции еще наблюдаются, мы за ними внимательно наблюдаем, обращаем внимание банков на эти операции. И, в общем-то, в прошлом году за нарушение закона 115 мы отозвали больше десятка лицензий.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить за 8 миллиардов евро европейскую биржу Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне. В конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, однако не раскрыла предполагаемую сумму. Выбор между двумя предложениями о покупке Euronext, как ожидается, будет сделан во вторник, 23 мая, на ежегодном собрании акционеров биржи. Власти Китая планируют инвестировать $300 миллионов в проект строительства многофункционального комплекса «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы. Как сообщил представитель китайской строительной компании, сооружение делового центра станет одним из крупнейших инвестиционных вложений Китая в недвижимость за рубежом. По планам, комплекс, строительство которого должно начаться в 2006 году, будет состоять из 2 зданий высотой 50 и 35 этажей, окруженных китайским парком. В Китае досрочно завершено строительство крупнейшей в мире дамбы «Три ущелья», имеющей 2300 метров в длину и 185 метров в высоту. Сдача в эксплуатацию этого объекта позволит начать полноценную работу одноименной гидроэлектростанции уже в 2008 году, на год раньше срока, утвержденного правительством Китая. Проект «Три ущелья», утвержденный в 1993 году, предполагает сооружение гидроэлектростанции мощностью до 100 миллиардов киловатт в год. Его стоимость оценивается в $22 миллиарда. Курс доллара на сегодня 27 рублей ровно, на завтра 27.10. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек, курс на вторник 34.45. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Иван Трефилов, автор и ведущий экономической панорамы. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. В первое воскресенье мая в Литве традиционно отмечается День Матери, как и во многих других странах, а в первое воскресенье июня – День Отца. В этом году власти Вильнюса решили посвятить семейным ценностям все время между двумя праздниками, а сейчас в городе проводится «Месяц семьи». История нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
Семейные ценности, на которых строится литовский менталитет, образ жизни и культура, мэр Вильнюса Артура Зокас, пришедший на открытие мероприятия «Месяца семьи» вместе с семьей собственной, супругой Агнией и уже третьим своим ребенком, дочерью Эвелиной на руках, определяет тремя понятиями – супружеская верность, забота о детях, их воспитание и третье – выстраивание семейных ролей.
Семья – это основа, это скала, на которой держится все. И давайте об этом говорить в разных уровнях, включая школу. Участвуют именно ученики, и они будут разговаривать с своими родителями о семье. Это вообще уникальный проект, будет говорить, что все-таки семья, свадьба и жизнь совместно – это достояние, это счастье.
Представитель популярной в Литве общественной организации «Родительский форум» Шарунас Богданас рассуждает о самочувствии литовской семьи, о вызовах времени, которые грозят семье кризисом.
10-5 лет назад родители из семьи убегали в бизнес, в работу. Социологические исследования показали, что несмотря на то, что дети, подростки, они ценят семью, считают, что семья – это самая большая ценность, у родителей времени для семьи очень мало. Что сейчас происходит? Больше и больше родителей уже видят, что можно и нужно уделять время семье, дать детям достаточную опору не материально, но мудрости, каких-то советов.
Шарунас Богданас, отец троих детей, считает, что массовая культура, шоу-бизнес заинтересованы в том, чтобы уже с детства человек был ориентирован больше не на мнение родителей, а на то, что в данный момент объявлено модным. По мнению Шарунаса, в этом заключается один из глубинных социальных конфликтов нашего века.
Это вообще проблема современного мира.
Родителям приходится воевать с массовой культурой.
Предпринимателям, которые занимаются массовой продукцией.
Они все-таки пытаются девальвировать традиционные ценности. И то, что мобильные операторы как бы целят группы подростков, которым можно легко манипулировать, это нехорошие сигналы.
Литовское правительство не раз заявляло о необходимости социальной поддержки семьи. Однако реальной политикой люди разочарованы. На деле семьям, чтобы выжить, фактически приходится рассчитывать только на себя. Сказываются и негативные демографические тенденции, подогреваемые мощной волной эмиграции. Из Литвы в западноевропейские страны, в Соединенные Штаты уже уехали на заработки сотни тысяч человек, в основном молодых юношей и девушек. По этой причине оппозиционная правая партия консерваторов недавно выступила с инициативой создания отдельного министерства по делам семьи и ребенка. По этому поводу наш собеседник Шарунас Богданас заметил, декларации властей пока ой как расходятся с конкретными действиями. Семья, заключил он, это наиглавнейший институт старшей религии. Именно это абсолютно нужно для общества, для его самоорганизации. Если мы девальвируем эти авторитеты, получим путь к анархии. Еще один важный вопрос – это воспроизводство семьи и подготовка молодежи к будущей роли родителей, говорит педиатр одной из вильнюсских клиник, мать троих маленьких детей Ирина Бусарева. Легко ли сегодня быть родителями?
Нелегко, это ясно. Но какая все-таки это радость и привилегия великая? Конечно, и мама, и волшебница должна быть, и доктор, и инженер, и специалист по всем иностранным языкам. Большое спасибо памперсам, достижение огромное, да. Но все-таки не надо этим увлекаться. Надо знать, что главное – любовь, понимание этого высшего смысла. Это время очень быстро проходит, когда ребенок к тебе настолько привязан. Мне иногда подруга говорит, наверное, ты думаешь, когда же они вырастут? А мне хочется сказать, остановись мгновение. Это самые золотые деньки, когда вот мы с этими детками вместе. И потом не относиться эгоистично, не требовать чего-то большего, как реки, чтобы эти дети спокойным течением, они текли от тебя, чтобы они от тебя получили все, что надо. Хочется, чтобы все-таки все браки заключались по любви, чтобы дети рождались по любви. Отсюда все потом.
В Литве с ее уже уходящим патриархальным жизненным укладом сейчас все меньше семей, в которых более трех детей. Но бывают и исключения, в том числе выдающиеся. На днях 44-летняя Данутя Богаченя родила своего 18-го ребенка. При этом у нее тоже выросшие в многодетной семье уже есть два внука. Кстати, по статистике, 18 детей для литовской семьи – это еще не предел. Абсолютный рекорд – 21 ребенок. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Семейные ценности, литовский взгляд. Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента Ирины Петерс, корреспондента в Литве, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы прежде всего поговорим о 85-летии академика Андрея Дмитриевича Сахарова, как его сейчас вспоминают политики, правозащитники и обычные россияне. Сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву во Владикавказе. Наш специальный корреспондент Олег Кусов расскажет в прямом эфире о том, что сегодня происходило в зале суда. Масса других интересных тем, конечно же, новости культуры, конечно же, наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Все это в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Черногория – новое независимое государство.
Дмитрий Сахаров – человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.